В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Баку разогнали акцию оппозиции.
Полиция каждый раз пресекает, оппозиция говорит о своем успехе, а власти говорят о том, что попытка акции была успешно подавлена.
В Армении продлен срок пребывания российской военной базы.
Теперь многие в международном сообществе будут думать, что Армения окончательно заняла пророссийскую ориентацию.
Контакты самопровозглашенной республики Абхазия расширяются.
А вот эти вот 3-4 дня в Турции, они были перенасыщены встречами.
Подробнее во всем этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Сейчас традиционное время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Баку полиция пресекла попытку оппозиции провести митинг. В Нигерии победу на выборах президента, по предварительным данным, одерживают действующий глава государства. Госсекретарь США Хиллари Клинтон посетила Японию. В Баку полиция пресекла попытку азербайджанской оппозиции провести митинг в парке Сахил в центре города, передает из Баку Фарид Арифоглу.
Акция проводилась с требованием демократических реформ, внеочередных парламентских выборов, борьбы с коррупцией, уважения прав и свобод человека. Однако многочисленные силы полиции уже задолго до начала митинга блокировали все подступы к парку Сахил. Из парка были оттеснены все отдыхающие. При этом лица в штатском, без всяких объяснений, задержали двух журналисток из национального телевидения Швеции, канала 1. Не сумев пробиться в парк Сахил, отдельные группы оппозиционеров провели локальные акции протеста на прилегающих улицах. Они скандировали лозунги «Свободу», «Ильхама Алиева в отставку». Однако полиция разгоняла эти группы, задерживая оппозиционеров. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Подробности в сегодняшней программе «Радио Эхо Кавказа». Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон исключил возможность участия британских военных в наземной операции против режима Муаммара Каддафи в Ливии. В интервью телеканалу Sky News Кэмерон подчеркнул, что международная коалиция не будет выходить за рамки, установленные резолюцией Совета Безопасности ООН о бесполетной зоне над Ливией и защите гражданского населения. По словам Кэмерона, вторжение в Ливию и ее оккупация недопустимы. При этом британский премьер выступил за оказание срочной помощи жителям города Мисурата, осажденного войсками Каддафи, и вновь призвал ливийского лидера отказаться от власти. Войска Каддафи продолжают обстрелы Мисурата, опорного пункта повстанцев на западе страны. На востоке Ливии идут бои между правительственными силами и повстанцами за город Адж-Дабия. В Нигерии победу на выборах президента, по предварительным данным, одерживает действующий глава государства Гудлак Джонатан. Уже поступившие в результате подсчета голосов, поданных на прошедших в субботу выборов, позволяют предположить, что он будет избран президентом уже в первом туре. Джонатан набирает почти вдвое больше голосов, чем его основной соперник, оппозиционный кандидат Мухаммад Бухари. Особенно сильны позиции Джонатана на юге страны. Его соперник побеждает в ряде штатов на мусульманском севере Нигерии. Международные наблюдатели оценивают выборы, несмотря на нарушения и ряд актов насилия в ходе избирательной кампании, как самые демократичные в новейшей истории страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон посетила сегодня Японию. Глава внешнеполитического ведомства США еще раз подтвердила готовность своей страны сделать все возможное для помощи в восстановлении Японии, экономика которой третья в мире по объему валового внутреннего продукта, значительно пострадала в результате мощнейшего землетрясения 11 марта. Клинтон встретилась с императором Японии Акихито и императрицей Митико. Японские СМИ расценили это событие как из ряда вон выходящее, поскольку император, как правило, принимает только глав государств. До землетрясения в отношениях США и Японии возникла напряженность в связи с американской военной базой на острове Окинава. Однако огромная помощь, оказанная американскими военными, отодвинула разногласия на второй план. Глава Всемирного банка Роберт Зелик считает, что мир стоит на пороге тяжелейшего экономического кризиса. С таким заявлением он выступил в ходе весенней встречи представителей Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне. Основной угрозой для беднейших стран Зелик считает рост мировых цен на продовольствие. Другие участники встречи в числе тревожных факторов назвали неустойчивые цены на нефть и растущую безработицу среди молодежи. Накануне главы финансовых ведомств группы 20 ведущих экономик мира, также проводившие встречу в Вашингтоне, призвали увеличить финансовую помощь социально нестабильным арабским странам. Всемирный банк поддержал этот призыв. В Израиле арестованы члены двух террористических групп, состоящих из молодых людей, палестинцев и израильских арабов, передает корреспондент в регионе Элла Котлер.
17 апреля израильская контрразведка «Шабак» разрешила к публикации информацию об аресте подозреваемых в убийстве 5 членов семьи Фогель в поселении Тамар. Речь идет о 2 молодых палестинцах 17 и 19 лет из деревни Аварта, связанных с террористической организацией «Народный фронт освобождения Палестины». Согласно данным спецслужб, в ночь убийства они перелезли через забор и сначала похитили в одном из домов, чьи хозяева были в отъезде, автомат. Затем они забрались в дом семьи Фогель и зарезали 3 детей, включая 4-месячную девочку, и их родителей. После возвращения в деревню убийцам помогли скрыть улики их родственники и знакомые. Всего Шабаком задержано по этому делу 8 палестинцев. Также 17 апреля в окружной суд Назарета были переданы обвинительные заключения против 3 19-летних израильских арабов. Им инкриминируется создание террористической ячейки, которую они назвали «Смерть сионистам». По данным следствия, они вступили в контакт с палестинцами, намереваясь заняться производством взрывчатки и самодельного огнестрельного оружия. В планы ячейки входили нападения на военнослужащих, сотрудников полиции и гражданских лиц. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
До 30 возросло число жертв ураганов и торнадо, обрушившихся на юго-восточные штаты США. Десятки людей пострадали, разрушены или повреждены сотни домов. Сотни тысяч жителей остались без электричества. 4 человека погибли в субботу в штате Виргиния.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Напомню, что с вами в пражской студии Александр Касаткин. И мы переходим к подробностям. Сегодня в Баку власти пресекли попытку оппозиции провести акцию протеста с требованием демократических реформ, свободы слова и собраний, досрочных парламентских выборов, освобождения политзаключенных и задержанных участников прошлых демонстраций. Перед программой я пообщался с бакинским журналистом азербайджанской службы «Радио Свобода» Чингизом Султансой.
Сегодня была очередная попытка объединенной оппозиции, объединенной в так называемую общественную палату, куда входят крупнейшие оппозиционные партии, провести митинг. О том, что это действительно представляло какой-то большой интерес, можно судить и по выступлениям всех азербайджанских телеканалов, которые вели практически массированную пропаганду против акции. Иногда дело доходит до комичного. Телеканалы говорят о том, что участие в социальных сетях, в том числе в Фейсбуке, который так популярен в Азербайджане, очень вредно для успеваемости студентов, дурно влияет на психологию и так далее, и так далее. И уже по размаху антипропаганды можно было судить, что власти серьезно подготовились, и сегодняшние события показали это. С самого начала, до назначенного часа, в скверике, который называется Сахиль, было множество автобусов, в которых сидели полицейские, множество автомобилей полицейских. Оппозиция пыталась применить и на этот раз тактику, которая в прошлый раз, 2 апреля, принесла ей, ну, скажем так, ограниченный успех. То есть это отдельные мобильные группы, которые неожиданно, как шарики ртути, сливаются в одну большую группу, не в назначенном месте, а в прилегающих районах, улицах и переулках, выкрикивают лозунги, привлекая внимание жителей окрестных домов, прохожих, так сказать, мирных обывателей, потом снова рассыпаются, чтобы не быть захваченными полицией. Полиция каждый раз пресекает, оппозиция говорит о своем успехе, а власти говорят о том, что попытка акции была успешно подавлена. В прошлый раз, если можно говорить о том, что истина лежала где-то посередине, поскольку привлечь внимание жителей центра города или гостей столицы, которые в этот момент были в центре города, на этот раз удалось значительно меньше. судя по всему, просто акция 2 апреля несколько истощила небольшие силы оппозиции. Задержано очень много региональных лидеров партии Народного фронта, Мусават и Классического Народного фронта. Это играет свою роль. Также производились превентивные аресты. То есть еще вчера, еще позавчера, а также сегодня утром проводились аресты. На сам этот сквер, Сахиль, прорваться большим, относительно большим группам не удалось. То есть, если и прорывались группы по 2-3 человека, их быстро задерживали. Задерживали даже на подступах к этому скверу. Все вокруг было окружено кордонами полиции, а также людьми плотного спортивного телосложения в штатском. И они, когда, так сказать, у них глаз наметанный, они когда видят, что это активисты, которые даже еще не выкрикивают лозунги, уже задерживают. Из журналистов, которые были участниками акции, известные журналисты Шахвалят Чобаноглу, Натик Джавадлы и Ровшан Гаджиев. Они были участниками, повторяю. Но дело в том, что бьют и журналистов, которые носят опознавательные куртки с надписью «Пресса» и никаких лозунгов не выкидывают, и только, значит, производят съемку. Фоторепортер Аббас Атилай, тоже сотрудник радио Азадлых, говорит, что его не раз били по ногам дубинкой. Вот было и такое. То есть, понимая, что он журналист.
Это был бакинский журналист азербайджанской службы радио «Свобода» Чингиз Султансой. В Азербайджане зачастую разгоном оппозиционных митингов дело не заканчивается, а их участников продолжают преследовать и в дальнейшем. Например, из вузов исключены студенты, участвовавшие в оппозиционных собраниях. Причем руководство учебных заведений отрицает политическую подоплеку, утверждая, что учащиеся имели хвосты и пропускали занятия. Сами студенты и правозащитники уверены, что речь идет именно о политических преследованиях. Рассказывает редактор сайта азербайджанской службы «Радио Свобода» Зия Маджидли.
Воистину не перестаешь удивляться тому, как не изменяется отношение руководств высших учебных заведений к оппозиционно настроенным студентам. Вождь Октябрьской революции в России Владимир Ульянов, судя по историческим книгам, был исключен из учебного заведения за свои взгляды и участие в протестах. Но то конец 19 века, а сейчас 21 век набирает обороты. 6 апреля сего года главу молодежной организации оппозиционной партии «Мусават» Турала Аббаслы исключили из Бакинского государственного университета. Его мать узнала об этом из новостей только 11 числа. Как она говорит, одну из своих несдач он сдал 6 марта, а вот второй и третий экзамены были назначены на те дни, когда и произошли акции протеста. На этих акциях Турал Аббаслы был задержан, а затем и арестован на 2 месяца предварительного заключения. Он второкурсник магистратуры факультета журналистики Бакинского госуниверситета. Мать Турала уверена, что исключение сына из университета напрямую связано с его политической активностью. Декан факультета журналистики Ялчин Ализаде всю вину взваливает на студента.
Общее количество пропусков уроков со стороны Турала Аббаслы превышает 100 часов. Он не сдал экзамены по 3 дисциплинам и не внес оплату за учебу с сентября прошлого года. Его политические взгляды нас не интересуют. До сегодняшнего дня он учился в нашем факультете, никто не чинил ему препятствий. Просто он не ликвидировал свои неудачи и поэтому был исключен из университета.
12 же апреля с исторического факультета отчислен другой молодежный активист Джавид Михралиев. Руководство БГУ утверждает, что причина отчисления – прогулы. Джавид же утверждает, что его отчислили за участие в акциях протеста 11-12 марта и 2 апреля.
Приказ мне предоставили только 12 апреля. Дата приказа 5 апреля. Но в этот день я был на занятиях, и меня записали как отсутствующего. Только в случае 100 и более часов НБ делается предупреждение. Но меня не предупреждали. После ареста меня стали пугать. А декан прямо мне в лицо заявил, что у меня 158 часов пропусков.
Михалиев является членом партии «Классический народный фронт Азербайджана», входящий в оппозиционную общественную палату. Он был задержан полицией в ходе акции 2 апреля и через 2 дня отпущен. Из пресс-службы Бакинского госуниверситета сообщили, что Джавид Михалиев, имея 132 часа пропусков в 9-10 учебном году, продолжал учиться в ВУЗе. А в этом учебном году у него уже 158 часов, и за это его и отчислили. Чуть более месяца назад ректор госуниверситета Абель Магирамов уверенно заявлял, что ни один студент данного вуза не принимает и не примет участие в акциях протеста оппозиции. Что ж, видимо, слова не должны расходиться с делом. Двое уже не студенты БГУ. Руководство Сумгаитского госуниверситета, видимо, решило не отставать, и 13 апреля стало известно об исключении еще одного активиста – Джапара Савалана. Он член молодежного комитета партии Народного фронта Азербайджана, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде ареста за хранение наркотиков. Декан факультета истории СГУ Адиль Бахшалиев сообщил, что Савалан не посещает занятия с начала февраля, что и явилось причиной исключения его из числа студентов. В заключение добавлю выдержку с ежегодного отчета о состоянии прав человека в мире, обнародованном Государственным департаментом Соединенных Штатов. Там ясно говорится, что власти Азербайджана ограничивают в некоторых случаях академические свободы. Местные же эксперты обеспокоены тем, что среди отбираемых государством кандидатов на учебу за рубеж есть избирательность в подходе. Власти утверждают обратное, что процесс отбора прозрачен и на него не оказывает воздействия политическая приверженность кандидата. В отчете также отмечается, что оппозиционеры сталкиваются с трудностями в трудоустройстве на работу в учебные заведения, а в последнее время увеличились случаи увольнений преподавательского состава за оппозиционность их взглядов.
Это был редактор сайта азербайджанской службы «Радио Свобода» Зия Моджидли.
Эхо Кавказа.
В Армении срок пребывания российской военной базы продлен на 49 лет. Далеко не все довольны этим решением. Некоторые эксперты считают, что оно, обеспечивая интересы России, в то же время не дает никаких преимуществ Армении. Из Еревана Элина Челингарян.
Национальное собрание Армении 80 голосами за, одним против и одним воздержавшимся 12 апреля ратифицировало армяно-российский протокол о продлении пребывания российской военной базы в Армении. Протокол был подписан 20 августа прошлого года в Ереване во время визита президента России Дмитрия Медведева в Армению. Согласно этим изменениям, пребывание российской военной базы на территории Армении, начиная с 1995 года, вместо прежних 25 лет, продлевается до 49. В соответствии с изменениями закрепляется также положение о том, что российская военная база в период ее пребывания на территории Республики Армения, кроме осуществления функций по защите интересов Российской Федерации, будет обеспечивать совместно с вооруженными силами Республики Армения безопасность Республики Армения. Конституционный суд Армении 15 февраля этого года постановил, что закрепленные документом обязательства соответствуют Конституции страны, после чего президент Республики представил протокол на ратификацию в парламент. Единственный депутат, проголосовавший против ратификации протокола, бывший спикер Национального собрания Тигран Доросян заявил Радио Свобода, что делая такую большую уступку России в таком серьезном вопросе, Армения ничего не выигрывает. Теперь многие в международном сообществе будут думать, что Армения окончательно заняла пророссийскую ориентацию. Не проармянскую, а именно пророссийскую. Армения значительно снизила свои возможности для маневра в вопросах, имеющих для страны жизненно важное значение, в том числе и в вопросе Карабахского конфликта. Правящая коалиция, составляющая парламентское большинство, не выступила с каким-либо заявлением. И вообще бурных дискуссий по этому вопросу в Национальном собрании не было. Многие депутаты объяснили это тем, что соглашение обеспечивает защиту от внешнего врага, в частности от Турции, так как российские войска будут размещены именно на армяно-турецкой границе. Эксперт Армянского центра стратегических и национальных исследований Эдгар Вартанян.
Однозначно можно сказать следующее, что вот этим актом Армения хочет показать, что относительно внешнеполитических ориентиров она в большей степени ориентируется на Россию.
Секретарь парламентской фракции партии «Процветающая Армения», входящий в правящую коалицию Арам Сафарян, который одновременно является сопредседателем армяно-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству, подкрепил эту мысль. Это стратегически важный протокол. Это соглашение наконец ответило на вопрос, защищена ли Армения. Все то время, пока существует армяно-российское военное партнерство, можно с уверенностью говорить, что Армения защищена от внешней угрозы, заявил Арам Сафарян. Однако многие армянские эксперты так не считают. Они рассматривают это соглашение как потерю самостоятельности Армении. Общественное мнение тоже расходится, говорит Эдгар Вартанян.
Общество Армении неоднозначно смотрит на этот вопрос. Продемократически настроенные граждане, в основном молодежь, в основном отрицательно восприняли вот эту новость, потому что они считают, что тем самым Армения будет больше зависеть от России. Но есть и такие слои, которые очень положительно смотрит на это, потому что есть традиции довольно длительного сотрудничества Армении и России, и у многих присутствие России в Армении воспринимается как некая гарантия стабильности и безопасности.
Еще в прошлом году, отметив важность подписанного соглашения, Дмитрий Медведев заявил, что он направлен на сохранение мира и безопасности на Южном Кавказе. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». На этой неделе в Грузии обсуждали доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в постсоветских странах. Грузия в этом документе была подвергнута беспрецедентно жесткой критике. Авторы доклада раскритиковали грузинские власти не только за ограничение демократических свобод. Подобная критика содержалась в докладах и 2008, и 2009 годов, а впервые Госдепартамент обратил внимание на элитарную коррупцию в Грузии. Этой теме посвящен круглый стол с экспертами, который провела Кети Бочуришвили.
Мы хотели бы поговорить о некоторых аспектах элитарной коррупции в Грузии, в частности, в свете последнего доклада Госдепартамента США о правах человека. Мои собеседники из Тбилиси, эксперты в области экономики Гия Хухашвили и Давид Нормания. Добрый вечер, и у меня первый вопрос к Гии. Известны ли вам конкретные примеры элитной коррупции в Грузии? На какие факты могли опираться в Госдепе при составлении этого доклада?
Дело в том, что так называемая элитарная коррупция стала уже системной проблемой в Грузии, да, потому что коррупция на самом деле в 21 веке не считается просто механической передачей денежных купюр от одного лица к другому. Элитарная коррупция – это владение каких-то долей в бизнесе, лоббирование тендеров государственных на господряд. Это прикрытие своего бизнеса через парламентское кресло и так далее и тому подобное. Но самый, я думаю, на сегодняшний день вопиющий случай – это вице-спикер Грузии, которая параллельно занималась бизнесом строительным, я имею в виду Кервалишвили. Ну и, в принципе, этот бизнес сейчас находится в плачевном состоянии, но бог с ними, это не главная проблема. Главная проблема – то, что десятки тысяч грузинских граждан из-за них потеряли десятки тысяч долларов, а в сумме это получается более 100 миллионов долларов. И, в принципе, ну, она сегодня еще сидит в кресле вице-спикера, еще занимается разными нравоучениями, в том числе считается одним из самых уважаемых людей и занимается благотворительностью, да? Это, я думаю, разновидность коррупции. Но опять же, владение напрямую или через посредников долями в разных бизнесах и так далее и тому подобное. Примеров этому очень много. Можете посмотреть на парламентские кресла, и там совершенно конкретные люди лоббируют конкретные бизнесы, которые в государственных подрядах имеют приоритеты. Это коррупция.
Вы только что сказали, что строительный бизнес пребывает в плачевном состоянии. То есть даже и у этих людей, которые свой собственный бизнес лоббируют, и у них не идут дела?
Из-за объективных, из-за субъективных причин, но это без разницы. В принципе, не выполняет обязательства перед пайщиками. То есть компания кинула десятки тысяч людей. То, что за это нет спроса, я думаю, что это происходит через политику, через парламентское кресло. Как бы классический пример беспредельной коррупции.
Давид, у меня к вам вопрос. А вот такие факты, если, конечно, вы согласны с их существованием, могут влиять на бизнес-среду в Грузии?
Да, я согласен. И есть конкретное влияние коррупции на бизнес-среде и экономическое развитие на стране само собой. И Это показывает Global Competitiveness Index Грузии, там и 134 место, и две сферы, которые мешают нам экономическое развитие и улучшение бизнес-среды, это коррупция и это судебная система Грузии. Так что, когда, например, инвесторы посмотрят все эти данные, и есть здесь еще моменты коррупции и так далее, они не инвестируют в Грузии свои капиталы, и исходя из этого, на последнее время уровень инвестиций очень мало. Это исходя не только мирового финансового кризиса, это исходя из административных проблем, исходя из коррупции, исходя из судебной системы. Так что влияет само собой.
А почему в таких случаях не действует антимонопольная политика? Вопрос к Гии Хухашвили.
Одним из факторов нормального развития экономики является создание нормальной, здоровой, конкурентной среды. Гарантом такой среды, конечно же, должна являться антимонопольная система. Эффективная антимонопольная, а не формальная. Но такой системы у нас эффективной не существует. Чего не существует, то не может действовать. Это тоже косвенная коррупция, да, когда, значит, есть интерес в политических кругах создать монопольные системы, то есть монопольно заниматься тем или иным бизнесом, конечно же, это элита политическая, которая, опять же, повторяю, к сожалению, часто заседает в парламенте, не заинтересована принимать соответствующие законы, чтобы обеспечить реальную конкурентную либеральную среду, не псевдолиберальную, то, что происходит сегодня, а реально либеральную. А антимонопольная служба как раз становится гарантом такой либеральной среды. Ну, политическую элиту это не устраивает. Это все-таки системная проблема, я вам говорил, да. То есть у нас сейчас как бы формация номенклатурного капитализма, когда номенклатура является директором бизнеса, то есть она сама занимается бизнесом. И не имеет значения конкретные факты. Это системная проблема в Грузии, и об этом говорится в этом докладе Госдепа. Я приветствую, что они наконец-то заметили, что эта проблема в Грузии существует.
Спасибо. Давид Нормания, вы согласны с таким мнением?
Согласен, само собой, потому что после 2006 года мы не имеем закона о антимонопольной деятельности и не имеем конкретной государственной службы, которая работает по этим вопросам. Бизнес-сектор у нас и экономика регулирован. Но исходя из этого, мы имеем здесь очень крупные компании, которые влияют и которые реально монополисты и олигополисты, например, на рынке топлива. Когда связана наша политика, политики Европейского Союза, и мы приняли ЕНП, European Neighbor Policy Action Plan, исходя из этого, Европейский Союз дал конкретные директивы государства Грузии, исходя из влияния Евросоюза, в декабре 2010 года в Грузии приняли стратегию антимонопольную. Идет реформирование службы конкуренции, но конкретные результаты пока мы не имеем.
А какой выход? Эти регуляции как раз, если им следовать, или есть еще какие-то радикальные меры, которые могли бы исправить ситуацию? При желании властей, конечно.
Да, в основном это политическая воля государства, и не самые конкретные шаги имплементировать эту стратегию, изучать ситуации на рынке и так далее. Когда есть реально монополии и олигополические компании, надо мешать, чтобы не повышать цены продукции и так далее, не влиять экономике и так далее.
У меня создалось впечатление, что все-таки какой-то своеобразный замкнутый круг получается.
Да, это так. Знаете, это в чем связано еще в основном на последнее время? Мы имеем очень огромный уровень инфляции. Когда на рынке много монополий и олигополий, они само собой повышают цены. Потребительские товары стоят гораздо дороже, чем например, в прошлом году. Исходя из этого, бюджет принимает НДС гораздо больше, чем в прошлом году. И у государств это хороший момент, потому что это прямо связано на доходную часть бюджета. Но есть у нас очень огромная социальная проблема. Проблема совокупности. Свыше 40% населения у нас живет ниже минимального уровня. Так что это очень огромная проблема. Проблема в том, что не связана у нас экономическая и социальная политика друг друга.
Спасибо. Я напомню, что мы беседовали с тбилисскими экспертами в области экономики Георгием Хухашвили и Давидом Нормани.
Круглый стол об элитарной коррупции в Грузии вела Кети Бочуришвили. Следующие полчаса нашей воскресной информационно-аналитической программы «Весь Кавказ». МВД Чечни должно быть признано лучшим в России. Будут ли доносить на близких родственников? Международные контакты Абхазии. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге – половина восьмого. Как обычно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Баку полиция пресекла попытку азербайджанской оппозиции провести митинг в парке Сахил в центре города. Акция проводилась с требованием демократических реформ, проведения внеочередных парламентских выборов, борьбы с коррупцией, уважения прав и свобод человека. Многочисленные силы полиции задолго до начала митинга блокировали все подступы к парку. Одновременно из парка были оттеснены все отдыхающие. При этом лица в штатском, без всяких объяснений, задержали двух журналисток национального телевидения Швеции, канала 1. Не сумев пробиться в парк Сахил, отдельная группа оппозиционеров провели локальные акции протеста на прилегающих улицах. Однако полиция разгоняла эти группы, задерживая оппозиционеров, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Делегация американских сенаторов от республиканской партии прибудет в Грузию завтра, 18 апреля. Как сообщили в Совете безопасности Грузии, делегация проведет встречи с президентом Саакашвили, председателем парламента, представителями оппозиции, наблюдательской миссии Евросоюза, неправительственными организациями, а также секретарем Совета безопасности Гигой Бакерия. Как отметил помощник сенатора Кайла Ти Моррисон, главная цель турне – ознакомление с тем, как повлияла перезагрузка между США и Россией на безопасность союзников США в Восточной Европе. Православные сегодня празднуют вербное воскресенье. В этот день церковь вспоминает вход Господен в Иерусалим. Согласно преданию вошедшего в Иерусалим Спасителя, население встретило ликование. Некоторые стелили под ноги его ослицы свою одежду, другие выстилали путь пальмовыми ветвями. Люди узнали о чуде, которое он совершил накануне и воскресил праведника Лазаря. Католикос-патриарх всея Грузии, святейший и блаженнейший Илия II поздравил паству со светлым праздником и вспомнил историю входа Спасителя в Иерусалим. В этот день Иисус Христос торжественно вошел в Иерусалим. Это была встреча царя, и Господь видел это. Он видел также то, что через несколько дней тот же народ скажет: «Распните его на кресте». Такова природа человека, и мы не постигнем эту загадку, сказал Илия II. Сегодня же в речи о добре и зле патриарх отметил, что человек, как создание Божие, никогда не постигнет, почему торжествует добро, и за ним следует зло, или почему торжествует зло, а за ним следует добро. Торжественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвали ослужил епископ Амвросий Мифонский, специально для этого приехавший из Греции. Во всех действующих церквях проходит торжественный обряд освящения ветвей вербы и самшита. Освященные ветви символизируют победу жизни над смертью, воскресение Господне.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете –
эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Министерство внутренних дел Чечни должно быть признано лучшим в России. За несколько лет фактически ни одного уголовного дела против сотрудников, и жалоб на их действия с каждым годом все меньше. Рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. В том смысле, что нет новостей плохих. Сколько по телевидению говорят про оборотней в погонах по всем регионам, кроме одного – Чеченской республики. Нет таких новостей, потому что нет таких уголовных дел, где бы чеченские милиционеры оказались в роли подозреваемых или обвиняемых. Ну или почти нет. Впрочем, вот официальная статистика, переданная России в ООН в декабре 2010 года, и потому несколько устаревшая. Впрочем, с тех пор мало что изменилось. В 2008 году в следственные органы Чечни поступило 102 жалобы на пытки и жестокое обращение. По результатам проверок не возбуждено ни одного уголовного дела. В 2009 году 127 жалоб, одно уголовное дело, по остальным в возбуждении дел отказано. С момента начала работы Чечне Следственного комитета по 2009 год в Следственный комитет поступило 151 заявление о похищении человека. Возбуждено 71 уголовное дело, в 2008-м 19, в 2009-м 40, но в суд в 2008-м передано только 4 дела, а в 2009-м только одно. По фактам бесследного исчезновения граждан с 2007 по 2009 года 427 заявлений, 142 уголовных дела и ни одного переданного в суд. Следствие окончено, забудьте. А люди в форме чисты, как младенцы. Только хорошие новости. Впрочем, есть и такая точка зрения. Уголовных дел нет не потому, что расследовать нечего. Очень даже есть чего. Уголовных дел нет потому, что никто не расследует даже очевидные эпизоды, в которых люди в форме видны невооруженным глазом. Правозащитники об этом говорят и пишут. Впрочем, не все. Одни, как руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, сказав и написав, оказываются под судом. Орлов, напомню, возложил политическую ответственность за гибель нашей коллеги Натальи Естемировой на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, генерал-майор милиции. Но есть и другие правозащитники. Те, кто громко говорят о терроре, который творили в Чечне 10 лет назад федералы. А если занимаются судьбами тех, кого похищают и пытают сегодня, то молча, чтобы их подзащитные вновь не стали жертвами. И чтобы уцелеть самим. Дела важные, необходимые. Только вот на выходе то же самое. Здесь и сейчас только хорошие новости. После того, как 15 июля 2009 года в Грозном была похищена, а затем убита Наталья Естемирова, после того, как «Мемориал» на несколько месяцев приостановил работу своих приемных в Чеченской Республике, сюда пришли правозащитники из российских регионов. С ноября 2009 года вахтовым методом, сменяя друг друга, в составе сводной мобильной группы, они пытаются добиться расследования тяжких преступлений, совершаемых здесь и сейчас. Убийств, пыток, похищений людей сотрудниками правоохранительных органов. Они добивались судебных решений, обязывающих Следственный комитет расследовать эти дела. Они добились от следователей. Чего? На запросы из прокуратуры и Следственного комитета местные чеченские силовики не отвечают вовсе. Или в лучшем случае отвечают поздно и не о том, о чем спрашивали. Свидетели и подозреваемые в форме, получив повестки, на них не реагируют и на допрос не являются. Рядовые милиционеры патрульно-постовой службы игнорируют старших следователей по особо важным делам. Чего добилась сводная мобильная группа? Неужели правосудие? Нет, но она смогла четко очертить пределы беззакония. Они сумели даже спасти похищенного силовиками человека, Ислама Умарпашаева. Они продолжают работу. И вот 12 апреля эта работа получила оценку. 12 апреля Нижегородский комитет против пыток получил премию Парламентской ассамблеи Совета Европы в области прав человека. Как сказано, российские правозащитники с большой эффективностью провели независимое расследование нарушений прав человека в Чечне, тем самым внеся неоценимый вклад в дело привлечения виновных к ответственности. И эта высокая оценка работы комитета против пыток, сводной мобильной группы российских правозащитников, действительно хорошая новость. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва.
Эхо Кавказа.
12 апреля парламент Кабардино-Балкарской республики отправил в Комитет Госдумы России по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству законопроект, обязывающий родственников доносить на близких родственников, совершивших тяжкие преступления. Инициатива депутатов вызвала недоумение у экспертов и общественников, с которыми беседовал Мурат Гукимухов.
Парламент Кабардино-Балкарии внес в Государственную Думу России законопроект, в котором предполагается исключить из Уголовного кодекса статью о том, что гражданин освобождается от уголовной ответственности за заранее необещанное укрывательство преступления, совершенное его супругом или близким родственником. Предполагается также дополнить статью 316 «Недонесение о преступлениях» отдельным пунктом «За недонесение о готовящихся или совершенных тяжких и особо тяжких преступлениях», по которому предусматривается лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме того, депутаты предложили ужесточить санкции, предусмотренные этой статьей. Сейчас за заранее необещанное укрывательство предусмотрен штраф от 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет. Парламентарии Кабардино-Балкарии предлагают повысить штраф до 800 тысяч, а срок лишения свободы до 10 лет. Мотивация законопроекта – выбить из-под ног исламского подполья социальную базу, отрезать от них семьи. В республике на протяжении последнего времени было много споров о мере ответственности семей за действия боевиков. В Кабардино-Балкарии не редкость акты кровной мести в отношении семей боевиков. В прошлом году президент республики Арсен Коноков даже предложил подвергать семьи исламистов общественному порицанию. Теперь, по всей видимости, депутаты пошли дальше. Даже внезапный визит боевика домой может повлечь за собой уголовную ответственность для родственников, если они немедленно не донесут о визитере в полицию. Член общественного совета при президенте Кабардино-Балкарии Хаджи Исмель Хагапсоев считает, что законодательная инициатива парламента в полной мере отражает смятение общества и беспомощность государства перед угрозой террора.
Республика маленькая, люди неплохо знают друг друга. Иногда вот эта тесная родственная связь, к сожалению, работает не на пользу правопорядка. Все это надо было гораздо раньше начинать. Процесс глубоко зашел.
Российский адвокат Генри Резник предполагает, что парламентарии Кабардино-Балкарии, очевидно, не читали Конституцию России. Предлагаемый ими законопроект противоречит 51 статье основного закона, гарантирующей право на отказ от показаний против себя и своих близких родственников.
Можно представить себе, что в борьбе с преступностью, например, будут эффективны такие средства, как тотальное прослушивание телефонных разговоров. Пытки тоже, между прочим, в конкретном случае дают эффект раскрытия преступления, но это совершенно недопустимо. И поэтому приносить в жертву эти основы существования нормального общества, кровно-родственные, семейные связи, ставить людей перед необходимостью доносить на супруга и на близкого человека, значит, возвращаемся, извините меня, так сказать, в Советский Союз, ну что...
В 2006 году именно кабардино-балкарские депутаты первыми выступили с идеей отменить суды присяжных по делам террористической направленности. Тогда тоже по этому поводу было много критических замечаний, и Госдума не поддержала этот законопроект. Но спустя 2 года, в 2008, суды присяжных были отменены для террористов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Президент самопроглашенной республики Абхазия во вторник дал пресс-конференцию по итогам своей поездки в Турцию. Сергей Багавш подробно рассказал о состоявшихся встречах с абхазской диаспорой. По его словам, визит получился интересным. На пресс-конференции побывал Левон Галустян.
Пресс-конференции для абхазских СМИ в рабочем графике президента появляются каждый раз после крупных зарубежных визитов. Так, например, было летом прошлого года, по итогам поездки в Никарагуа и Венесуэлу. Традицию нарушать не стали. И уже на следующий день после возвращения из Турции Сергей Багабш пригласил журналистов на встречу, говорит президент Абхазии.
Вот эти вот 3-4 дня в Турции, они были перенасыщены встречами. Это с утра и до ночи постоянные встречи, постоянные контакты, интервью, пресс-конференции на телевидении, с журналистами постоянно турецкими.
Поездка президента в Турцию носила неофициальный характер. Тем не менее, уже в первый день пребывания Сергея Багабш на турецкой земле появилась нота протеста грузинского МИД. Потом были еще. Впрочем, на самом визите демарши грузинской стороны не отразились. Он прошел на самом высоком уровне, что позволило достичь всех намеченных целей.
Первое. Движение и сообщение между Трабзоном и Сухумом для наших репатриантов. Второе. Интересы турецкого бизнеса здесь, в Абхазии. Третье. Налаживание отношений по развитию курортной инфраструктуры. Четвертое. Культурные связи.
Президент сообщил, что за 4 дня пребывания в Турции было проведено несколько десятков встреч. «Такой насыщенной поездки у меня еще не было», – признался Сергей Багапш. Он не стал скрывать, что во время общения с соотечественниками активно агитировал их вернуться на историческую родину. Со своей стороны правительство готово решить вопрос с жильем, но, по мнению президента, это не самое главное.
«Дело не в квартире, дело не в земле, дело в отношении наших людей к тем, кто приезжает». Вот у меня лежит 2 письма. Если такое будет отношение к людям, которые здесь свой бизнес открывают, то это плохо кончится все. Люди не будут сюда ездить.
Такие пресс-конференции хороши тем, что президент не ограничивает журналистов в вопросах. В абхазском обществе сегодня живо обсуждается несколько тем, по которым Сергей Багапш еще не высказывался публично. Представители СМИ попросили главу государства дать свои комментарии. И первым делом прозвучал вопрос про российско-абхазскую границу. Неужели Сухум отдаст свои территории?
Ни одного квадратного метра никто ничего отдавать не собирается. Что касается 2 участков, которые были решением 29 года, вы знаете, по ним тоже будет вести диалог. Там чуть послабее у нас позиция, но мы будем отстаивать эти вещи.
Еще один актуальный вопрос – это раскол внутри абхазского духовенства. Президент выразил сожаление по поводу произошедшего.
Можно митинг собрать, можно сход собрать. Но все равно вопрос не решится. Кто будет настоятелем, решает епархиальный собор. Тут указ президента не поможет. И крики на улицах тоже не помогут.
Спросили президента о ситуации в Гальском районе. Оперативная обстановка там ухудшилась. А чтобы она окончательно не вышла из-под контроля, абхазские власти планируют начать обустройство границы с Грузией.
Обустраиваются российские пограничники. Стоят наши спецподразделения и должна быть полоса, чтобы как зайцы туда-сюда не бегали. И некоторые вопросы мы будем ужесточать.
Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Не успели стихнуть дискуссии по поводу визита Сергея Багапш в Турцию, как возникла новая тема – неофициальные контакты представителей Абхазии с государством Израиль. На фоне резкого ухудшения израильско-грузинских отношений в СМИ стали обсуждать перспективы возможного признания самопровозглашенной республики еврейским государством. Растущий интерес Тель-Авива к Кавказскому региону очевиден. Какие же интересы имеет Израиль на Кавказе в условиях, когда новый статус-кво формируется одновременно и в этом регионе, и на Ближнем Востоке? Об этом рассказывает политолог Сергей Маркедонов.
После распада Советского Союза Кавказ долгие годы не числился среди приоритетов израильской внешней политики. Однако постепенно ситуация менялась, и в 2008 году в структуре МИД Израиля появились профильные подразделения, ответственные за работу в странах Южного Кавказа и Центральной Азии. В чем же причина такого интереса? Во-первых, это динамичные изменения на Ближнем Востоке, происходящие в первое десятилетие нового века. Они сломали годами налаженные отношения в треугольнике Тель-Авив, Анкара, Вашингтон. Турецкая республика, ранее не проявлявшая излишней самостоятельности ни на Ближнем Востоке, ни на Южном Кавказе, перестала играть роль младшего партнера США. Анкара резко противопоставила себя Вашингтону в момент начала иракской кампании 2003 года, а затем заявила о необходимости кардинального пересмотра своей позиции по конфликту между Израилем и Палестиной, а также двусторонних отношений с Ираном. Если же говорить об Исламской Республике, то в последние годы она принципиально изменила свое геополитическое позиционирование. Ранее Тегеран претендовал на роль лидера шиитской части исламского мира. Ныне Иран стал рассматривать себя как альтернативный центр гравитации для всех мусульман, включая и суннитов. Вследствие перечисленных изменений Израиль начал поиск новых внешнеполитических направлений. Известный израильский востоковед Узи Рабин использовал такую удачную метафору, как «окружение Ирана», имея в виду налаживание конструктивных отношений со странами-соседями Исламской Республики, включая и кавказские государства. По мере же охлаждения двухсторонних отношений с Турцией, по словам ряда израильских специалистов, сегодня они напоминают холодный мир. Важность кавказского региона для еврейского государства еще более возросла. Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов экономический фактор. Для Израиля также интересен сырьевой рынок Кавказа. Еще до ввода в строй трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан Израиль стал вторым покупателем азербайджанской нефти. В-третьих, у самих кавказских государств есть заинтересованность в сотрудничестве с Израилем. Грузия и Азербайджан не имеют мощных этнических лобби в США и странах Европы, а потому посредством кооперации с еврейским государством стремятся к расширению выходов на произраильские лоббистские группы. Для Армении же холодный мир между Израилем и Турцией видится как шанс на признание геноцида 1915 года. Что же касается непризнанной Абхазии, то ее руководство рассчитывает на расширение контактов с представителями адыгской диаспоры, проживающей на территории Израиля. Этот тезис ранее не раз озвучивал Сергей Шамба, занимавший в течение долгих лет пост главы МИД республики. В последние 3 года Израиль уже успел, что называется, засветиться на Кавказе. В этом ключе мы можем рассматривать и растущую кооперацию между еврейским государством и Азербайджаном, и зигзаги израильско-грузинских отношений. До августовской войны 2008 года Израиль особо не скрывал, что поставлял различные виды вооружений в Грузию, объясняя этот факт не только экономической выгодой, но и реакцией на кооперацию между Россией с одной стороны, Сирией и движением «Хамас» с другой. Однако после 2008 года многое изменилось. Летом прошлого года глава израильского МИД Авигдор Либерман относительно перспектив израильско-грузинского военного сотрудничества заявил следующее, цитирую: «С учетом чувствительности ситуации на Ближнем Востоке и на Кавказе, военное сотрудничество не стоит на повестке двухсторонних отношений. Началась определенная перезагрузка российско-израильских отношений. Этому процессу способствовало и растущее влияние русскоязычного сегмента израильской политики и арабская весна 2011 года, чреватая ростом региональной нестабильности и укреплением позиций радикальных исламистов, что объективно сближает позиции Москвы и Тель-Авива. Тем паче, что в вопросах северокавказской политики Израиль традиционно проявлял, так сказать, понимание российской мотивации». Трудно со 100-процентной уверенностью сказать, это или что-то иное стало причиной жестких грузинских действий в отношении к израильским бизнесменам. Имеется в виду уголовное преследование Рони Фукса и Зеева Френкеля. Как бы то ни было, а именно они спровоцировали серьезный кризис в двусторонних отношениях, в результате чего 2 высокопоставленным грузинским представителям было отказано в визите в Израиль. На этом фоне и началось обсуждение неофициальных контактов между абхазскими и израильскими представителями. Будут ли такого рода контакты наращиваться, мы увидим в ближайшее время. Но своим неофициальным визитом в Турцию Сергей Багапш уже создал некий прецедент, показав готовность к реализации диверсифицированной внешней политики. В любом случае, новый статус-кво, складывающийся и на Южном Кавказе, и на Ближнем Востоке, способствует формированию и реализации нестандартных схем решений. Думается, что в скором времени мы увидим много оригинальных ходов, которые еще 1-2 года назад считались бы невероятными. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В течение последних 2 месяцев в Москве произошло уже несколько драк между ингушами и осетинами, учащимися московских вузов. Постпредства Ингушетии и Северной Осетии утверждают, что причинами столкновений были бытовые ссоры, а не межнациональная вражда. С этим не согласен журналист Магомед Тариев.
«Я не могу вспомнить время, когда ингуши и осетины жили в мире. Говорят, что это было, но очень, очень давно. И сейчас об этом помнят разве что глубокие старцы, чудом задержавшиеся в этом мире». Власти Ингушетии и Осетии каждый год подписывают договоры о дружбе, добрососедстве, согласовывают планы возвращения беженцев и вообще активно занимаются миротворческой деятельностью. Однако обычные осетины и ингуши видят все это только по телевизору и верят в силу этих бумаг примерно так же, как и в жизнь на Марсе. Нет, конечно, слава богу, и войны, но и миром не пахнет. Ингуши, живущие в Осетии, чувствуют себя жителями гетто. Осетины, если на них нет погон и табельного оружия, предпочитают даже не смотреть в сторону соседнего региона без особой надобности. В общем, нет ничего, кроме взаимных обид и претензий, которые удается как-то держать под спудом. Но давление под крышкой таково, что любая бытовая ссора в пригородном районе, если вовремя не поспеет дежурная пожарная команда, может перерасти в погром или вооруженный конфликт. Студенты из Осетии и Ингушетии, выезжая на учебу в Москву, имеют возможность уже на менее контролируемом российском пространстве дать волю чувствам и кулакам. За пределами Кавказа, думают они, уже ничто не мешает отколошматить и унизить тупого и слабого духом соперника. В итоге и наши бьют, и наших бьют. Представители конфликтующих сторон, несмотря на иногда очень чувствительные потери от травматического и холодного оружия, не слюнявят карандаши, корпя над заявлениями в полицию. Они руководствуются принципом «честь выше закона». Постпредство республик после каждой драки, в зависимости от того, кто первый начал, торопятся принести друг другу извинения и вместе гневно осуждают правоохранительные органы за отсутствие профилактических мер в борьбе с бытовыми драками. Про межнациональную составляющую этих турниров предпочитают умалчивать обе стороны. Увы, остановить жаждущую реванша молодежь не помогут ни извинения старейшин, ни дежурный плат чиновников. Власти ведут себя так, как будто считают, что официальное расшаркивание – это их главнейшая обязанность и крайне эффективный механизм миротворчества. Смею уверить, механизм не очень эффективный, но, полагаю, выход есть. Надо организовать официальные соревнования по боксу, дзюдо, борьбе, да хоть по перетягиванию каната между студентами, и провести это мероприятие под лозунгом «Татами лучше подворотни». Это, по крайней мере, позволит избежать применения травматического оружия и ножей. А студенты с удовольствием наставят друг другу синяков и шишек не в травмоопасной подворотне, а на ринге, под присмотром старших и опытных товарищей, в атмосфере здоровой конкуренции. Национальную гордость все же лучше поддерживать честными спортивными достижениями, нежели торжеством над искалеченным телом поверженного врага. Победа в драке не решает ни одной проблемы, напротив, включает механизм цепной реакции. Соратники, друзья, собравшись у постели пострадавшего, приносят торжественные клятвы отомстить обидчикам. И ведь не врут, как показывают последние события. А так, смею предположить, что никто из осетин и ингушей не упустит возможности сойтись с противником, которого он знает, за что не любит, в легитимном поединке. Отказ от участия в таком мероприятии – несмываемый позор для кавказского парня, вне зависимости от того, осетин он или ингуш. Есть и другой выход. После очередной драки все участники дружно отправляются на нары. Или, как говаривал национальный лидер, стуча копытами, медленно проходят в сторону моря, выражаясь менее образно в направлении Сибири. Или же можно обложить непосильной данью родителей. Учебу в Москве себе могут позволить только дети состоятельных пап и мам. Пусть платят за развлечение отпрысков в пользу московской прокуратуры и полиции. Одна шишка – один Лексус, один синяк – колесо от Мазерати. Для совершенствования деятельности патрульно-постовой службы. В любом случае, власти стоит обратить внимание на прогрессирующее обострение, чтобы не дать ему приобрести хронические формы. Поскольку в какой-нибудь следующий раз обычных извинений и трубки мира, привычно пущенные по кругу чиновниками-миротворцами, будет уже недостаточно. Как бы ни пришлось приносить соболезнования.
Рассказывал Магомед Тариев.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной Республике Абхазия продолжается конкурс на эмблему и талисман 8-го чемпионата мира по домино. Причем прием конкурсных работ продлен еще на неделю. Сами соревнования пройдут в Сухуми с 17 по 21 октября этого года. Правительство выделило 20 миллионов рублей на подготовку и проведение чемпионата мира. Рассказывает наш абхазский корреспондент Рустам Зантария.
Оргкомитет по проведению 8-го чемпионата мира по домино в Абхазии продлил еще на одну неделю конкурс на лучший логотип и талисман мирового первенства. Об этом члены оргкомитета сообщили на состоявшейся в Сухуми пресс-конференции. На объявленный две недели назад конкурс на лучший логотип и талисман чемпионата мира по домино поступило более 30 работ. Как рассказывает вице-премьер, руководитель Координационного совета по проведению чемпионата мира Александр Страничкин, в конкурсе участвуют в основном жители Абхазии, но эскизы поступили также из Ростова-на-Дону, Краснодара, Новороссийска. В итоге Координационный совет по проведению чемпионата принял решение продлить сроки конкурса.
Мы рассматривали представленные проекты талисмана и логотипа. И после долгих обсуждений принято решение было сегодня, что пока не принимать решение по победителю этого конкурса, дать еще неделю на доработку. Потому что есть моменты, которые не учтены были конкурсантами.
В Абхазии ведется огромная работа по подготовке к чемпионату. Готовятся и спортсмены. По словам членов оргкомитета, у нас есть надежда, что республика будет представлена хорошо подготовленной и сильной командой. Говорит Рафаэль Ампар, председатель Госкомитета по вопросам молодежи и спорту.
Мы надеемся, к чемпионату мира, который будет у нас проходить в октябре 2011 года, мы подготовим не менее сильную команду, чем это было в Лас-Вегасе, в Панаме, в Пуэрто-Рико. Вообще абхазская земля, талантлива на спортсменов.
Большие надежды на абхазскую команду возлагает и президент Федерации домино Абхазии Артур Габуния, который сообщил журналистам, что призовой фонд чемпионата мира по домино, который пройдет в октябре в Абхазии, составит 100 тысяч долларов.
Призовой фонд чемпионата мира – это 100 тысяч долларов. Призовой фонд распределяется в соответствии с уставом Международной Федерации домино. Сегодня организационный комитет сотрудничает со многими организациями в роли спонсоров. Это те инвестиционные компании, в первую очередь, которые в Абхазию вкладывают. Это Мегафон, Роснефть. Сегодня идет интенсивная подготовка сборной Абхазии, чтобы на чемпионате мира в Абхазии показали большие результаты.
Историческим событием считает проведение чемпионата мира по домино в Абхазии двукратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе Денис Царгош.
Проведение такого уровня в Абхазии, такого мероприятия, я думаю, это очень серьезный шаг к тому, что весь мир увидит, что Абхазия после независимости может проводить мероприятие такого уровня, чемпионат мира. И, естественно, затем последуют и другие виды спорта, да, то, что уже Абхазия может проводить. И, может, и по вольной борьбе будет здесь Кубок мира или чемпионат мира. И многое другое, да, в другие виды спорта. И это и исторический момент впервые проводить чемпионат мира по домино в Абхазии.
«Я буду ждать победы наших спортсменов на предстоящем чемпионате мира по домино», – заключил чемпион. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.